Это радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Жизнь и приключения одной поправки. Американские законодатели в борьбе с коммунизмом. В прошлой передаче мы начали разговор об истории американских санкций, как это работало в 20 веке. Сегодня окончание беседы. Наш гость – журналист и автор-исполнитель собственных песен Нателла Болтянская.
Фараон, отпусти мой народ из-под града кровавого пота, в путь лишений, тревог и невзгод, от ударов приставничьих плеток. Наша правда на этом пути. Мы пустынные нивы засеем. Отпусти, фараон, отпусти. И молчание в ответ Моисею. Но пророк, не клонясь головой, принял царский ответ без боязни и вставала над грешной землей. Утро первой египетской казни век за веком уложился на круг. Изменялась лишь форма отказа от бичей фараоновых слуг до саперных лопаток спецназа. Я не верю давно в чудеса, но боюсь, что над этой страною поутру вдруг зальет небеса пресловутой египетской тьмой. Фараон, отпусти мой народ.
Что такое у нас 70-е годы? 70-е годы ознаменованы двумя крупными делами. Разной степени крупности. Самолетное дело, да, и кейс Симоса Кудирки. Надо сказать, что кейс Кудирки его до сих пор изучают в военно-морских академиях США.
Расскажите нашим слушателям, потому что Симоса Кудирку, по-моему, никто уже не помнит.
Значит, Симос Кудирка работает радистом на рыболовецком траулере «Советская Литва». И в 70-е годы там очень много таких версий, что происходит. Я не специалист в рыболовстве, но одна из апокрифических версий выглядит так, что в 70-е годы, согласно конвенции о прибрежном рыболовстве, советские суда ловят рыбу в водах, территориальных водах США. И дальше вдруг обнаруживается, что как только советское судно закончило ловить рыбу, как Мамай прошел, рыбы нет совсем. Подозрение такое, что используется мелкоячеистая сеть, которая вылавливает мальков. И вроде бы как приглашают эту советскую Литву, которая есть в настоящий момент, так сказать, в наличии, прийти в Массачусетс, туда вот, это, видимо, район Кейп-Кода, Марта Виньер, такое место, встать туда и, мол, приходи, поговорим. Встает судно «Советская Литва», рядом с ним встает катер «Бдительный». На нем находится, вот тут сейчас будет много имен, времени и действий, на нем находится командир Ральф Юстис. Он, кстати, жив до сих пор, этот Ральф Юстис. И задача выяснить, что там с сетками, и вообще договориться как-то о взаимодействии. И дальше идет просто хронология. Хронология событий 23 ноября 1970 года. Я, с вашего позволения, вот даже буду подглядывать, потому что там действительно очень все это, так сказать, мелко нафаршировано. А хронология это выглядит так, что вроде бы как около 11 утра, в тот момент, когда командир корабля Ральф Юстис находится на борту советской Литвы, член советской команды, который позднее опознан как Симос Кудирка, вроде бы как сообщает членам команды Бдительного, что он будет бежать с советской Литвы. А Бдительный что делает? Запрашивает инструкции у береговой охраны в Бостоне. Дело в том, что если взять, например, побережье Флориды, то там у них кубинцы все время бегают, они примерно представляют себе, как вести. А в Массачусетсе ни ухом, ни рылом. Что делать, непонятно. Дальше очень забавно, что около 11 Кудирка сообщил, где-то в 12:43 уходит первый запрос с инструкцией. Все у нас 23 ноября. Одна из полученных инструкций просто анекдотична, что, мол, если побег Кудирки не обнаружен, быстро смывайтесь, говорят они американцы. То есть уходите под любым предлогом с советского корабля. Если уже обнаружен, будут проблемы. Вот так вот выглядит одно из сообщений. Где-то в течение часа сообщение Юстиса передано в штаб береговой охраны и в Госдепартамент. Госдепартамент просит их держать в курсе пьесы. Дело в том, что у Массачусетса переговоры по рыболовству, а у Госдепартамента другая головная боль. У них разрядка. Никсон же, кабинет Никсона, это разрядка, как это, жила, жива и будет жить. Подтверждения факта побега нет. То есть никто, в общем, на самом деле не понимает, где находится Кудирка. А дальше почему-то они начинают обсуждать, что вот, а как мы будем поступать, если Кудирка будет в воде? Ну, существует принцип «человек за бортом», Но кудирки в воде нет. Дальше все задействованные персоны почему-то слушают рекомендации неких третьих лиц. Когда капитан Юстис, это командир бдительного, он звонит на берег. На берегу в Бостоне существует некий адмирал Эллис, контр-адмирал, который командует этой береговой службой безопасности. Но он болен, он лежит дома. А его функции выполняет другой капитан, капитан Браун, который начинает, он вроде как звонит Госдепартамент, он звонит адмиралу Эллису, и тот просто такой хрестоматийный образ служаки, говорит, да гоните вы его в шею, этого перебежчика, он предатель Родины. Тот говорит, но сказал гоните в шею, значит гоните в шею, произносит контр-адмирал Эллис, который, в общем-то, не при исполнении своих обязанностей, и никаких указаний никому он давать не должен. Перебежчик должен быть возвращен, говорит Эллис. И дальше почему-то никто не просит никаких письменных указаний ни у кого. Все идет устно. Потому что на самом деле, по большому счету, письменное указание должно быть такое. Пока не поступило решение, пока не принято решение, держите этого перебежчика. Более того, и перебежчика нет. То есть пока это все происходит в некой такой виртуальной реальности. А Эллис еще, значит, продолжает, что, мол, а вот если он прыгнет в воду, то вы дайте возможность русским его первым взять. Сами, мол, не лезьте поперек батьки в пекло.
Очень высокая температура была у
14:23. А с бдительного в Бостон уходит информация о том, что кудирка передал американцам пачку сигарет, в которой записка, что когда бдительный будет готов к отплытию, он перебежит. Причем почему-то эта информация, переданная в 14:23, она поступает в Бостон аж в 18:48. А в 16 часов...
Записку переводят все это время с русского на английский.
Ну-ну. А капитан Браун в 4 часа дня ушел с работы. Ну, рабочий день закончился, он и ушел. И никаких указаний нет. А в Вашингтоне, в общем, полагают Госдепартамент, что когда будет побег, им об этом скажут. Держите, мол, в курсе развития событий. В 16:20, когда этого совершенно никто не ожидает, кудирка, наконец, прыгает с борта одного корабля, они стоят в притирку, на борт другого. Капитан Юстис звонит в штаб в Бостоне. А там кто? Там никого. Браун-то с работы ушел. И Юстис, в общем-то, совершает действие, которое в итоге обошлось кудирке в несколько лет лагеря. Он звонит домой адмиралу Эллису. Ну, что думает адмирал Эллис, мы знаем. В материалах сенатского расследования приводится следующий диалог. Что говорит адмирал? Советский корабль знает, на корабле, на советском судне знает, что он уже у вас? Если да, то хорошо, а если нет, то вы должны проинформировать их. Капитан Юстис отвечает, ну, они подозревают, но они не выразили конкретного желания, так сказать, вернуть. То есть никаких действий пока не произведено. А дальше Эллис говорит следующее, что, мол, ну, учитывая ситуацию с рыболовством, звучат эти слова, вы должны им сообщить. И если они его вернут, захотят вернуть, то вы, в общем, его должны вернуть. Говорит контр-адмирал. Опять же, заходит разговор о том, что будет, если он упадет в воду. Это вот у нас все время. И Эллис опять, контр-адмирал опять говорит, что если он упадет в воду, дайте советским его подобрать. Он говорит, ну, существует же правило безопасности. На что адмирал говорит, ну, в любом случае, вы можете его вылавливать, если это не обидит советскую сторону. Вот такой вот разговор. Затем происходит такая серия телефонных разговоров между командиром бдительного Юстисом, капитаном Брауном, который на берегу исполняет обязанности, и адмиралом Эллисом, во время которых Юстис говорит, кудирка решил не возвращаться на советский корабль. Он говорит, что он перебежчик. И сообщает о том, что он говорит, что он опасается за свою жизнь, если он вернется. Дальше, в общем-то, должен решать бы Госдепартамент, потому что адмирал Эллис, казалось бы, тут ни при чем. Но адмирал указывает капитану, что человек не должен возвращаться без просьбы со стороны советского правительства. А дальше начинается трагическая страница этой истории. Адмирал говорит, господин капитан, вы выясните, вообще советское судно хочет вернуть этого беглеца? Пусть они пришлют запрос. Вот как только это сделано, советское командование советской Литвы, они радостно пишут требование вернуть беглеца и сообщают, что он еще спер 3000 рублей из сейфа капитана. В Госдепартаменте, опять же, тишина. Причем в какой-то момент капитан этот Юстас, командир корабля, он говорит, господин адмирал, вы понимаете, что он опасается, что его будут пытать, убивать? Он говорит, да ладно, сталинские времена прошли, они не варвары. Он потом процитирует адмирал Эллис, давая показания в Сенате эти свои, это свое впечатление. Командир Юстас говорит, господин кудирка, а давайте вы вернетесь сами, а? Ну, нехорошо получается, эти там требуют. Он говорит, я не вернусь. Вот делайте, что хотите, я не вернусь, я готов покончить с собой, я не вернусь. И он отдает этому самому капитану Юстису вот то, что при нем есть. Он отдает свое удостоверение личности и фотографию жены. Никаких 3000 рублей при нем не обнаружено. А дальше перед капитаном Юстисом стоит довольно тяжелая задача. Он понимает, что либо он должен сам поймать кудирку, которая прячется по его бдительному, либо дать возможность это сделать советским. Причем вот очень интересно, что Госдепартамент почему-то в расследовании есть материалы, что они подслушали или послушали какие-то разговоры кого-то из бостонской охраны и пришли к выводу, что Кудирка уже сам добровольно вернулся на корабль. То есть там происходит ситуация с огромным количеством словосочетаний по непонятной причине. И дальше, наконец, я забыла сказать, что на бдительном находятся не только военные, на бдительном находятся гражданские лица. Например, представители Ассоциации рыболовецких артелей Массачусетса. И они, в общем, говорят: господин Юстис, нам кажется, что вы должны оставить этого беглеца. Тот звонит на берег, и ему с берега говорят: так, никакого самоуправства. Сказано возвращать, значит возвращать. Один из гражданских лиц говорит Юстису: а можно я жене позвоню? А тот чувствует, что дело неладное, и говорит: ой, вы знаете, связь плохая. Как выяснилось, чуйка у парня хорошая была, у капитана Юстиса. И дальше он говорит советским, что сейчас я скажу, в котором часу это было, что, мол, ребята, вы можете подняться на борт бдительного и забрать своего беглеца. 5 человек поднимаются на борт, вооруженные одеялом, веревкой и такой типа мягкого шарика, кляп это будет. И они начинают ловить кудирку. Причем все это происходит на глазах у американских моряков. Они его поймали. А пока они его ловили, море неспокойно, волнение, и корабли немножко их развело. И они понимают, что они его, что называется, в беремене не унесут. И они Юстису говорят: господин капитан, дайте лодочку этого паразита. Да, они его не просто поймали, они его начали метелить сразу же. На глазах у американцев они избивают этого кудирку, потом они просят лодочку, потом они его запеленывают в одеяло, обвязывают веревкой, скидывают в эту лодочку, и капитан Юстис, он видит, что вот плывет эта лодочка от корабля к кораблю, американская лодочка, в которой один сидит на голове у этого кудирки и лупит его, а второй лупит по ногам. И последнее, что он видит с этим кудиркой, что они подходят к борту советской Литвы, откуда спускается такая рыболовецкая сеть. Туда бросают это запеленутое в одеяло тело, и все. А дальше мы вернемся к тем штатским, которые находятся на корабле. Один из них, он, по-моему, президент ассоциации краболовов, что ли, его зовут Роберт Бризе. В 1944 году Роберт Бризе бежал из советской Латвии. И когда вот вся эта история начинается, еще не вернули кудирку, он трясет этого капитана за грудки, он плачет и говорит ему: господин капитан, что вы делаете? У него дети, вы его погубите. А тот тоже плачет. И говорит: у меня приказ. А у меня дети. И у него дети. И когда он везет всю эту вот штатскую команду домой на берег, в Бостон, он говорит: господа, я попрошу вас оставить эту историю quiet, потихонечку. Конечно, говорит Бриз, и дает пресс-конференцию. Он же не жене хотел позвонить, он хотел позвонить в Госдепартамент. Он дает пресс-конференцию. У зданий береговой охраны, у зданий вот всех вот этих задействованных организаций в Массачусетсе пикеты. Тысячные стоят пикеты, президент Никсон возмущен, дали вишенка на торте. У кудирки мама американка, родившаяся в Нью-Йорке. Заседание Сената. Первая резолюция Конгресса, я не могу об этом не сказать, переименовать катер «Бдительный» в катер «Кудирка». По-моему, прелестно. Но это, конечно, так это из разряда ЮНЕСКО. Все остальные это резолюции более разумные. Надо сказать, что «Кудирке» дали 10 лет. Конгресс боролся за него. И в итоге его освободили, Симаса Кудирку, через 4 года. Интересно, этого нет ни в каких документах, никакого Конгресса. Интересно, что перед своим отъездом осенью 1974 года Кудирка в Москве встретился в квартире у Юрия Шихановича с Сергеем Ковалевым. И Сергей Ковалев был один из тех, кто ходил в американское посольство требовать более активных действий по освобождению Кудирки. И Симас Кудирка сказал: Сережа, спасибо тебе, конечно, большое, но ты пойдешь следом за мной. 27 декабря 1974 года Сергей Ковалев был арестован. Симас Кудирка уехал в США. В настоящий момент, по-моему, с начала 2000-х годов он живет в Литве. Я не назову город, в котором он живет, но это где-то вот недалеко от Поневежица. Если почитать о нем прессу, то известно, что он очень любит встречать журналистов вопросом: не еврей ли вы? То есть тот момент, когда большое количество еврейских конгрессменов за него надрывалось, его это не смущало, сейчас это его стало смущать. Вот история Симаса Кудирки. И до сих пор, ведь были внесены после того, как вот этот позорный кейс, Никсон назвал этот кейс позорным для всего американского народа, были внесены в законы, изменения в законы о предоставлении убежища. И до сих пор в программах военно-морских академий есть вот этот кейс Кудирки, он изучается.
Фантастическая история.
А фильм был? 78-го года был художественный фильм.
Не видел.
Дело Кудирки. Я тоже не видела, потому что ужасно не люблю смотреть по-английски. Меня как-то не доходит до чувств. Но история сама, согласитесь, такая вот прямо поминутная история. И я себе представляю этого парня, который сиганул с корабля на... Ну, их много было, беглецов-то, на самом деле.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Жизнь и приключения одной поправки. Американские законодатели в борьбе с коммунизмом». У микрофона Иван Толстой. Наша рассказчица сегодня – журналист и автор-исполнитель Нателла Болтянская.
Покоен взор, твёрда рука, в холодном трепете азарта. Все, что имеется на карту, таков характер игрока. Не злонамеренно жесток, когда тасуется колода. Вскочили в плащ, не зная брода. Ну что возьмешь с меня, игрок? Играй цинично и легко, и о последствиях не ведай. Кого угодно, хоть соседа, поставив ставкою на кон. Наука, опусти глаза, смолчав, когда партнер наивный, не зная сам, что он проигран, метнет последнего туза, но в должной степени скорбет. Признаться, все-таки рискую, в красивой партии блефуя, я проиграю сам себя. И будет кто-то очень рад такому сказочному фарту. Мой дух перетасует карты, начнется новая игра.
Мы возьмем преддверие поправки Джексона-Винника.
Вот.
Потому что, конечно, во-первых, это моя любимая поправка.
Да.
А во-вторых, ведь у Никсона разрядка, да? А конгрессмены, собственно, никак не очарованы советской властью и ее отношением к собственным гражданам. И известно, что сейчас я скажу, какой это был 72-й, наверное, год. Был такой конгрессмен Джеймс Шуер, который едет в Советский Союз. И вместо того, чтобы в Эрмитаж идти, ну, знаете, куда едет? Он едет домой к отказнику Александру Лернеру с ним поужинать. И когда он ужинает, в дом врываются два милиционера. И говорят, что в доме скрывается преступник, выдающийся за американского гражданина. А у него нету с собой удостоверения, паспорта. У него есть кредитная карта. Они говорят, что это за ерунда. У него есть удостоверение члена Конгресса, члена Палаты представителей. Они говорят, ну такой каждый дурак может нарисовать. После чего Шуера забирают в кутузку. В 3 часа ночи атташе американского посольства привозят в эту кутузку паспорт Шуера. Ну, его выпускают, все хорошо. На следующий день они с супругой благополучно осматривают красоты Петергофа. Тут приезжает за ними машина и говорит, геть отсюда. Более того, выяснилось, что там Шуер был выслан из Советского Союза, конкретно совершенно. И было еще несколько конгрессменов, которые уверяли, что их там или выслали, или обыскали. Ну, мутная какая-то история, пресса дает по-разному. Но интересно, что когда Шуер возвращается в США, принято решение не давать хода этому эпизоду, поскольку разрядка. Ну, разрядка же. А в 72-м году, в августе, 3 августа, в московских Авирах появляются объявления о том, что граждане, выезжающие на постоянное место жительства за границу, должны компенсировать расходы, которые затратило государство на их обучение. И дальше идет ценник. Ценник, надо сказать, очень внушительный, потому что если, например, вы закончили, ну, к примеру, если есть семья из родителей, там, взрослых детей, самый дорогой был МГУ, есть этот ценник, просто можно посмотреть, где какие цены. А плюс к этому, если у вас, например, докторская степень, вы платите отдельную сумму. Если у вас кандидатская степень, вы меньшую сумму платите. Если вы аспирант, то вы платите за каждый год аспирантуры. А, в общем, по оценке был такой Хьюберт Хамфри, сенатор Хьюберт Хамфри. По его оценке сумма, которую должна была выплатить интеллигентная семья, доходила примерно до 30 тысяч долларов. И понятно, в общем, что в рамках советской действительности люди не могут эти деньги собрать. Значит, что они будут делать? Значит, они будут каким-то образом обращаться, например, к американцам. Американский конгресс говорит: послушайте, а какого черта? Мы вот одной рукой ведем переговоры о режиме наибольшего благоприятствования для Советского Союза, о дешевых кредитах, а другой рукой мы будем сейчас собирать деньги для того, чтобы выкупать советских евреев. Это смешно, это анекдот. А дальше начинается, как это у коммунистов, ни мира, ни войны, армию распустить. Потому что где-то к декабрю 1972 года какие-то деньги собраны. Какие-то. Ну, очень возмущается, понятно, сенатор Джексон и конгрессмен Веник. Джексон мне очень понравился, он на полу в Сенате, он сказал, все время я перевожу это неправильно, выступая в Сенате, он сказал такую фразу, что, вы знаете, вот мои предки из Норвегии, если бы Норвегия вела такую политику, то я бы сейчас перед вами не стоял. Вот. И они действительно, они искренне считают, что это неправильно. Они предлагают ввести поправки в соответствующий закон, поправку, которая ограничит режим наибольшего благоприятствования, если страна не дает своим гражданам свободы эмиграции, если она назначает более чем номинальный налог. А помимо вот этих 30 тысяч долларов, которые нужно платить интеллигентным семьям, еще же около 1000 рублей стоит отказ от советского гражданства. И это тоже немалые деньги для советских граждан. В общем, все это получается работорговля. И дальше начинаются переговоры. Есть несколько сторон, значит, сейчас я прям даже найду и расскажу. Существует ряд, так скажем, совершенно неожиданных альянсов в истории поправки Джексона-Веника. Понятно, что эта поправка очень невыгодна для господина Брежнева. Ну, только обнялись, поцеловались, и тут вдруг. Понятно, что среди противников этой поправки есть американская администрация, которая очень хочет заключить договор с советами из соображений и гуманитарных, и из соображений, что их все больше и больше беспокоит ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, среди противников поправки Джексона-Веника правительство арабских стран, понятно, да? И главы крупных корпораций, потому что главы крупных корпораций в рамках разрядки уже начинают налаживать сотрудничество с Советским Союзом. А также персонально, сейчас мы, как это, мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Самый главный противник поправки – господин Генри Киссинджер. Потому что, кроме всего прочего, он считает, что келейные переговоры гораздо успешнее. Пока не возникло поправки, не было вообще проблемы отказа. Это заявляет Киссинджер. Вот, и давайте мы дальше будем продолжать вести келейные переговоры. Ну, президент Никсон, понятно, он уже 40 бочек арестантов наобещал Леониду Ильичу. Как же так, нехорошо получается. Леонид Ильич тоже понятно. Сенатор Фулбрайт. Он вообще считает, что пора заканчивать холодную войну, что пора как-то договариваться. И вы, как историк, в том числе историк радио, лучше меня знаете, что когда было дело «Радио Свободы», именно сенатор Фулбрайт сказал, что закрыть к чертовой бабушке. И, наконец...
Пережитки холодной войны.
Да, пережитки холодной войны, совершенно верно. И, наконец, будущий госсекретарь, а тогда еще министр финансов Джордж Шульц. Очень горячий противник этой самой поправки. Что касается сторонников поправки, понятно, Генри Скуп Джексон, Уоррен Магнуссон. Это я просто, когда Джексон представляет эту поправку в Сенате, сразу к нему присоединяется энное количество сенаторов, чуть ли не три четверти. То есть вот так вот. Кроме того, академик Сахаров, горячий сторонник поправки, некоторые группы советских евреев, некоторые американские некоммерческие организации. Есть еще один интересный сторонник у поправки. Его зовут Джордж Минни. Это лидер американских профсоюзов. Но этот просто борется, как это, с импортом. Он за импортозамещение. Вот. Ну и есть колеблющиеся. Это конгрессмены и сенаторы, которые мигрируют из стана в стан, просто как блохи по расчесному телу. А движение, кстати, в направлении от сторонников к противникам мигрирует много. А из противников сторонниками практически никого. Правительство Израиля очень колеблется. Потому что им надо что? Чтобы евреев выпускали. Но они считают, что дразнить красного медведя не надо. И если, мол, будет введена поправка, то уже будет некуда бежать. И некоторые группы советских евреев. Потому что вот это, опять же, этого нет в документах, это мой личный опыт такой невеселый. Был такой, думаю, что сейчас его уже нет в живых, один из отказников, его звали Александр Адольфович Лунц, он не имеет отношения к Лунцу, который психиатр, который рассказывал на полном серьезе, что он ходил в КГБ с предложением: вы, мол, выпустите узников Сиона, а мы, мол, вам договоримся об отмене поправки Джексона-Веника. Я к нему приехала в Израиль, я его застала, наверное, году в 12-м, когда ему было 89 лет. Он прекрасно выглядел, и у него было очень крепкое рукопожатие, но на все вопросы вот про это он сразу отвечал: не знаю, не помню. Значит, идут переговоры, и Никсон, честно, с помощью Киссинджера в том числе, пытается убедить Джексона, Веника. Более того, в коалиции с Джексоном и Веником основную свинью составляют сенатор Джексон, сенатор Джавиц, сенатор Абрахам Рибиков, ну, еще там время от времени примыкающие к ним. Есть там судья Голдберг, Артур Голдберг, который очень, так сказать, застрящик поправки. Кстати говоря, именно вот эта вот четверка, вру, Голдберг, Рыбиков и Джавиц, они в 63-м году, когда вышла брошюра «Антисемитизм без прикрас», они пошли к Анатолию Добрынину. Они пошли к нему разбираться, мол, что за чушь вы выпустили. И, кстати говоря, поскольку среди тех, кто осудил эту брошюру, был даже лидер американских коммунистов Гас Холл, от которого никто подобной подлости не ожидал, и Марис Торрес, ну, в общем, советское правительство, оно отступило назад. Они признали, что в этой брошюре были перегибы. А я возвращаюсь к поправке. Джексона пытаются уговорить, он ни в какую, и Никсон, и так, и сяк. А Леонид Ильич Брежнев, он не может понять, ну, что такое? Почему американский президент не может цыкнуть на свой конгресс? Как это так? И ведутся переговоры. Одновременно в Москву ведь едут представители американского бизнеса, которые уже ручки потирают, потому что Кока-Кола. Между прочим, ведь до того, как вообще возникла идея поправки Джексона-Веника, была идея американских еврейских организаций бойкотировать сейчас я вспомню, Кока или Пепси-Колу, потому что вот тут надо быть очень аккуратным. Пепси-Ко, конечно, Пепси-Кола. Потому что они, мол, вступают в деловые отношения со страной, которая торгует своими евреями. Ведь иначе как работорговля это дело не назовешь. Множество организаций открывают Чейз-банк, открывают свой офис в Москве. Полно этих организаций. Администрация Никсона со своей стороны, в общем, справедливо полагает, что поправка и разрядка – это две вещи несовместимые. А в то же время администрация Никсона все время посылает такой месседж Конгрессу: ребята, будет хуже. Вы неужели не понимаете, что как только будет введена поправка, евреев вообще перестанут выпускать? Собственно, к чему поправка? Наверное, это тоже надо сказать. Существует некое советско-американское торговое соглашение, в рамках которого у Советского Союза ведь долги по ленд-лизу. И Советский Союз, в общем-то, неплохо бы, чтобы он их вернул. Идут довольно долгие дебаты по поводу суммы долгов, но, в общем, договариваются, что Советский Союз, дескать, будет возвращать долги, а за это Конгресс одобрит законодательство, которое вводит недискриминационные тарифы для Советского Союза. СССР в этот момент ведет переговоры с арабскими странами. И, по мнению...
Которые, в свою очередь, выступают против Кока-Колы.
Естественно. Но, с другой стороны, есть такая, я бы сказала, немножко конспирологическая теория, что вообще образовательный налог на советских евреев был введен по требованию арабских стран. Потому что евреи образованные, когда приезжают в Израиль, они что начинают делать? Они начинают помогать росту обороноспособности государства Израиль. Так вот, арабские государства этого совершенно не хотели. В это же время сенатор Джексон пытается баллотироваться в президенты, но безуспешно. И еще один фактор, который происходит в это же время, это, извините, пожалуйста, Уотергейтский скандал. Потому что тут же начинается еще Уотергейт. Тем не менее, Никсон до последнего момента лелеет надежду, что все-таки все у него получится. И пытается продавить поправку Джексона-Веника. Но, скажем так, конец 1972 года, Никсон все еще надеется протолкнуть закон о торговой реформе без поправки. А сторонники Джексона и Веника все еще настроены на прямую взаимосвязь возможности экономической кооперации и соблюдения прав человека. В это время поправка поддержана большинством сенаторов. В самой палате, кстати, ситуация далеко не столь радужная. Там к концу 1972 года еще не всех убедили, что эту поправку надо вводить. Голосуют и так и сяк.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» передача «Жизнь и приключения одной поправки. Американские законодатели в борьбе с коммунизмом». У микрофона Иван Толстой. Наша рассказчица сегодня – журналист и автор-исполнитель Нателла Болтянская.
Увы, аргументы достаточно вески, смертельный напор темно-синего льда – Но первый помощник с улыбкою светской легко утешает взволнованных дам. Смеется и шутит, и глаз не отводит. Конечно, спасемся, конечно, не лгу. Скорее, сударыня, шлюпка отходит. Супруга вы встретите на берегу. Уже под ногами и мокро, и зыбко, но снова воздравье не за упокой. Над морем звучит полоумная скрипка, ведомая вверх дирижерской рукой. Корма оседает, вода прибывает, и лишь оркестранты беспечно мудры. Они на прощанье друг другу кивают и все-таки не прекращают игры. Сегодняшний темп, безоглядное престо, пусть нашего праха не примет земля, но главное, чтобы не сбился оркестр на палубе тонущего корабля.
В марте 1973 года, 20 марта, происходит заседание, секретное заседание Политбюро, на котором Брежнев произносит исторические слова. Ведь не то, чтобы в стране денег нет. Он говорит что-то типа, есть такая книга Борис Морозов «Еврейская эмиграция в свете новых документов». Вот там есть стенограмма этого дела. Ну, собрали мы 1,25 миллиона, по-моему, за 1972 год. Ну и что мы получили от этого? Только проблемы. И дальше идет историческое предложение Леонида Ильича. Ни мира, ни войны, армию распустить. То есть отменять мы не будем, но и собирать мы тоже это не будем. О чем информация просачивается на Запад? А Джексон с Фенником говорят, нифига, отменять. А эти говорят, ну... И дальше начинается очень интересный процесс. Вроде бы как концептуальная договоренность достигнута. Ну, не будем мы взимать этот налог. Но дальше начинается торговля по поводу численности. Сколько евреев должен отпускать Советский Союз? Ходят такие слухи, что, мол, если поправку не введут, то там 40 тысяч будут отпускать. Или не 40. Или 30. Или 60. А Джексон говорит, давайте 100. 100 тысяч евреев ежегодно будут отпускать. Более того, Джексон еще вводит такую идею, что, мол, это мы говорим только о евреях. А если, например, немцы поедут в Германию, то это отдельные квоты по выпуску. И дальше, уже 73-й год, уже в Москву приезжает Никсон, другой Никсон. Дело в том, что Никсон 72-го года – это еще полновесный президент. А Никсон 73-го года – это уже дохлая утка. И все это понимают. В Москве-то. И, в общем, ищут, с кем бы еще такое поговорить. Но там вся эта история сопровождается совершенно анекдотической ситуацией. Три американские телерадиовещательные корпорации ABC, CBS и NBC, они платят советскому правительству 270 тысяч долларов за освещение через кабели советские визита президента Никсона. Но странно они надумали, эти американские телекомпании, освещать визит президента Никсона. Возьми да попрись к евреям, которые голодают за право выезда в Израиль. К академику Сахарову опять же зачем-то побежали. Их предупреждали, что, мол, не делайте этого, худо будет, не ходи никуда, варенуха. Нет, они все сняли, как только они начали передавать, все коммуникации замкнуло, ничего не происходит. Вот. Дальше говорят, что, мол, мы вас предупреждали, это, мол, не имеет отношения к визиту Никсона. Я все пыталась списаться с этими корпорациями, выяснить, деньги-то вернули? Думаю, что не вернули. Вот. И вот в течение 2 лет происходит очень острая борьба между законодательной и исполнительной властью. Вишенкой на торте для меня было, я читала мемуары посла Добрынина, и когда он говорит, там, это уже 74-й год, это уже Форд. Форд уже досталось в наследство как бы чуть более облегченная ситуация. Форд, в отличие от Никсона, ничего не обещал Леониду Ильичу Брежневу. Поэтому он, с одной стороны, вроде как начал с чистого листа, но, с другой стороны, тот факт, что Киссинджер остался на своем месте, он говорит о том, что политика будет прежняя, и Киссинджер будет продолжать продавливать. Он говорит о том, что келейные переговоры всегда более успешны. А эти говорят, что келейные переговоры нельзя отследить. И дальше происходит уже осень 74-го года. Я даже не говорю о сути самой поправки, я говорю о борьбе за нее. Там происходит следующее. Киссинджер приглашает к Форду в Белый дом Джавица, Джексона, и говорит, ребята, мы обо всем договорились с советским правительством. Они будут выпускать, они не готовы говорить о цифрах, но все будет хорошо. Вы, мол, дескать, не волнуйтесь. В ответ на что сенатор Джексон публикует эту историю, в своем интервью об этом рассказывает. Андрей Андреевич Громыко, министр иностранных дел Советского Союза, страшно возмущен этой публикацией, потому что он никому ничего не обещал. Именно в этот момент Добрынин сообщает, что якобы в частном разговоре с ним президент Форд назвал сенатора Джексона свиньёю. Мы уж не знаем, что сказал персонально Добрынину, но Добрынин описывает это «He said that Jackson behaved like a swine». И в декабре месяце, когда уже поправка наконец-то принята, выясняется, что письмо о том, что Громыко никому ничего не обещал, он Киссинджеру отправил еще до его встречи с Джексоном. Это, опять же, Ионеску серия вторая. Более кровопролитной борьбы на трибунах Конгресса и Сената, чем борьба за поправку Джексона-Веника, я не встречала. Хотя в известной степени существует такая версия, что поправка Джексона-Веника включала в себя не только кнут, но и пряник. Если вы будете соблюдать определенные права человека, в том числе право на эмиграцию, мы вам дадим все возможности. Дешевые кредиты, там то, все, пятое, десятое, и режим наибольшего благоприятствия. Если не будет, будет плохо. Но сенатор Адлай Стивенсон, он ввел... И была принята еще одна поправка, поправка Стивенсона, которая ограничила кредиты Советскому Союзу на разведку недр. И вот, по мнению огромного количества экспертов, именно эта поправка в результате довела советское правительство до того, что они сказали: никогда, никаких соглашений мы с вами заключать не хотим, и никаких кредитов по ленд-лизу вам не вернем. Никогда.
На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача «Жизнь и приключения одной поправки. Американские законодатели в борьбе с коммунизмом». Наша рассказчица сегодня – журналист и автор-исполнитель Нателла Болтянская.
А что-то есть в нем, а что-то есть в нем. В военном марше, долетевшем из предместья, столица чопорна, а за город расхристан. Всей шелухой, налипшей по губам, пусть уходящих вполне законно глотает хищная утроба геликона, пусть жены стервы строят глазки особистом, и душу рвет мошенница труба. Опять настанет то, о чем я побоюсь говорить. Опять колонны обреченных по брусчатке пройдут. Опять страна моя впадает в этот маршевый ритм. И голова моя с ногами ты опять не в ладу. Ведь что-то есть в нем, ведь что-то есть в нем. В лукавом марше, боевитом и бесчестном, что манит вдаль, сулит раскрашенные цацки. Уже мишень наметится в центре лба, в пути теряем ключи от рая. Жить не умеем и красиво умираем, и гордо шаг чеканит бывший штатский, и сердце рвет мошенница труба. Все это было и казалось, что ушло навсегда. И тот, кто сверху, тот и был по умолчанию герой. Сквозь маскировку на окне к нам не прорвется беда. И я сквозь строй иду, а ноги так и просятся в строй. Ведь что-то есть в нем, ведь что-то есть в нем. В суровом марше хоть с фронтов дурные вести. Пускай нам врут, а мы опять поверим. Счет не ведя ни ранам, ни гробам. Мальчишек давит уют домашний, они во фрунт, они уходят гулким маршем, и запах гари вслед за ними реет, и сердце рвет мошенница труба. Они умрут, и что обидно, не успеют понять, что их проигранный бой был генеральской игрой. Им просто нравился марш, а что до линии огня? Она из строя не видна, она накроет весь строй. Ведь что-то есть в нем, ведь что-то есть в нем. В далеком марше, уносящем в поднебесье, с ним легче жить, с ним просто и спокойно. Забыть о том, как истина груба, под эти звуки мы все отважны. Куда идти уже практически не важно. Мозги промыли флейты и гобои, и сердце рвет мошенница труба.
Какова судьба в своем действии поправки Джексона-Вейника? Насколько она соблюдалась? Насколько она ужесточалась? Насколько она актуализировалась?
Хороший вопрос. Дело в том, что поправка соблюдалась в том плане, что режима наибольшего благоприятствования для Советского Союза не было. Другое дело, что давайте попробуем предположить, какие товары мог ввозить Советский Союз в США. Не так их много. Ну, серьезно, ну.
Ловодка.
С ляводкой было очень все плохо. Дело в том, что с ляводкой PepsiCo рассчитывала получать феерические прибыли от торговли ляводкой, но не дали благоприятных тарифов американцы. И ляводку было PepsiCo ввозить совершенно невыгодно, потому что приходилось торговать ей очень дорого. Вот. Другое дело, что существует огромное количество свидетельств, что находили способы обогнуть, ну, как сейчас с санкциями. Находили способы продать кому-то товары не напрямую, а через посредников, и называют довольно большое количество стран, которые были среди этих посредников. И это я возвращаюсь к самому началу, когда я пытался объяснить, собственно, способы экспорта прав человека в другие страны. Всегда можно найти способы обойти. И именно в этой ситуации все сходит на нет. Поправка была отменена, как вы знаете, в уже 21 веке и немедленно заменена на другой санкционный, так сказать, акт. Это акт Кардина. По-моему, я замучила.
Нет, нет, нет. Я все ищу, чем можно было бы пробавиться от 80-х годов.
Пока не готово.
Нет.
Пока не готово сейчас. То есть, как бы оно в работе, но у меня это, вы видите, у меня это уже отскакивает от зубов, а там не
очень. Окей, следующий вопрос. Нателла, что со всей этой громадой, глыбой невероятной информации, с этими абсолютно неизвестными, ну, по-моему, в общем, никому сведениями, материалами, документами, которые нужно копать на месте, копать вот, в библиотеке Конгресса, в архивах и так далее... Что вы собираетесь со всем этим сделать? Потому что это какая-то параллельная история, параллельная тому, что можно почерпнуть из интернета, из книг о советско-американских отношениях. Здесь масса имен. Вот я очень интересуюсь историей холодной войны. Но здесь что ни абзац в вашем рассказе, то полно новых каких-то деталей, блесток, а то и глутков таких, как Иван Алексеевич Бунин сказал бы.
Вы знаете, есть старый анекдот, когда еврейский ребенок спрашивает свою бабушку, зачем нужно евреям обрезание, она говорит, ну, во-первых, это красиво. Вот. Мне кажется, что это исчерпывающий ответ. Мне просто нравится, как это происходит. А потом, вы знаете, они же, правда, местами очень наивные. Одна резолюция о переименовании катера «Бдительный» в катер «Кудирка» меня до слез доводит. Мне кажется, что вот этот рассказ – это какое-то средство прекратить новую холодную войну. Сочтите меня наивной идиоткой. Но они, правда, они же писали письма этим самым советским отказникам. Они к ним приходили. Они, ну, вы же понимаете, когда приперся этот самый конгрессмен Шуер к отказнику Лернеру, насколько я понимаю, без объявления войны приперся спонтанно. Это очень человеческая история, с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что вот... собрать все это дело, хорошенько выяснить, как происходил вот модус операнди в каждом случае, и мы, может быть, получим какую-то новую геополитическую конструкцию. Считайте меня наивной идиоткой, опять же. Но как-то это все немножко по-другому выглядело. Я все время пыталась найти признаки желания ущучить Советский Союз любым способом. Я их не нахожу, это же не материальная история.
Расскажите, пожалуйста, хотя бы немножко о том, как действовали эти политические устремления, тезисы и желания американцев, как они действовали через недипломатические или, точнее, параллельно дипломатические каналы, такие как «Голос Америки», «Радио Свобода» и так далее. Существуют ли какие-то документы о том, как эта политика притворялась в жизнь через вот эти средства пропаганды?
Один могу найти пример, но он очень яркий. Значит, семья Кац собирается эмигрировать из России. Дело в том, что до 1972, наверное, года рассматривалась еврейская эмиграция только в Израиль. С 1972 года появилась возможность эмигрировать в Америку. Это отдельная история, мы ее сейчас касаться не будем. И в тот момент, когда они получают разрешение, у жены обнаруживается очень такая непростая беременность. И уровень ее нездоровья таков, что они боятся уезжать. потому что неизвестно, сколько времени они там будут сидеть. В Ладисполе это называлось, да? Где они будут сидеть, куда они попадут, они просто нервничают. И она носит свою неспокойную беременность. А потом она рожает ребеночка, у ребеночка не все в порядке. Ребеночек не принимает ни мамину грудь, ни какие искусственные смеси. И вдруг каким-то образом, случайно, через третьи на пятые руки выясняется, что единственная смесь, которую принимает эта юная отказница Джема Катц, это американская молочная смесь. Дальше начинается то, что современным языком можно охарактеризовать как флешмоб. Идет информация, в том числе через Радио Свобода и Голос Америки, хотя я знаю, что эти радиостанции направлены внутрь Советского Союза, но об этом шла информация по этим радиостанциям, но идет флешмоб. Каждый американский турист, каждый американский бизнесмен, каждая собака американского происхождения, ступающая на трап Шереметьево, везет с собой баночку этой смеси. Потом проходит какое-то время, семью Катц выпускают. На трапе в Бостоне, в Логане, их встречает сенатор Кеннеди и говорит: я вас так долго ждал. Вот так это работает. А как работает непосредственно радиостанция, это я позволю себе сослаться на фильм, который я снимала. Ну, во-первых, два надзирателя в курилке, один из которых говорит: слышь, Вась, а вчера про нашу зону по радио говорили. Это уже 5 баллов. Кроме того, известна история, когда начальник лагеря, небезызвестный майор Осин, вызвал одного из сидельцев и говорит: а вы что, в друзьях с Рональдом Рейганом? Он сказал, что будет бороться за ваше освобождение. То есть было понятно, что уже резиновой дубинкой по почкам бить не след. Все эти публикации, они, с одной стороны, тешили такое примитивное тщеславие охраняющего состава. С другой стороны, они давали понять более высоким товарищам, что, мол, наблюдают, мониторят судьбу конкретного заключенного. А с третьей стороны, когда говорят там по радио «Свобода», что, ну, там, я не знаю, условный Буковский держит голодовку. Его здоровью угрожает опасность, говорят вражьи голоса. Прокурор, там, я не знаю, Пермского края пишет: майор Осин, что у вас за фигня творится? У вас заключенные голодают, это не дело, ну-ка разберитесь. А дальше начинается торговля. И вот касаемо этой торговли, я тоже позволю себе рассказать один прелестный эпизод, очаровательный просто. Значит, будущий знатный израильский политик Натан Щеранский сидит себе в 35-й зоне, а тут Ханука. И Щеранский рассказывает своим сосидельцам о том, какой это красивый праздник, и впечатляет их настолько, что один из них вырезает из подручных средств ханукию. И Щеранский счастлив, но тут другой нашелся мерзавец, который стукнул, что это нарушение правил пожарной безопасности, как курить на балконе. И вечером, когда Щеранский возвращается в барак, хануки-то нету. Ну, Щеранский парень серьезный, он начинает голодовку, а в это время какая-то очередная комиссия. Майор Осин вызывает его и говорит: ну, гражданин Щеранский, ну хватит уже. Ну что, хорош, голодовку держи. А тот говорит: верните цацку. Он говорит: ну какую цацку? Я не знаю, где она находится. Он говорит: верните ханукию. Он говорит: ну слушайте, ну вы понимаете, вы же в бараке находитесь. Нет, я буду голодать. Он говорит: ну хорошо. И тут Щеранский ему говорит: гражданин майор, смотрите, сегодня такой-то день хануки. Мне это очень важно. Давайте отметим его вместе. Майор Осин говорит: ну это будет быстро? Он говорит: ну конечно. Что, говорит, от меня нужно? Он говорит: нож, свеча, главный удар, убор и ханукия. Тот, значит: Иванов, неси канделябр. Дальше тот приносит канделябр. Щеранский ему показывает, что свечу нужно разрезать на соответствующее количество частей, воткнуть это в ханукию. Наденьте, говорит гражданин начальник, головной убор, и повторяйте за мной. Вот когда я вам вот так вот сделаю, вы скажете «Амен». И дальше Щеранский на иврите читает молитву, что сегодня я гоним и убог, но на будущий год в Иерушалайме я буду встречать Хануку со своей семьей. И те, кто меня сегодня преследует и гонит, скажут следом за мной что?
Амен.
Вот так. Вот вам, пожалуйста, еще одна история, так сказать, глумления. И ведь все это шло с большой помощью западных голосов. Была замечательная история, мне ее рассказывал ныне покойный председатель правления Международного мемориала Арсений Борисович Рогинский. Что однажды, это начало 60-х годов, голодовка в зоне. А как мы с вами помним, интернета-то нету тогда. Интернета нет, свиданий нет, не дают. А на следующий день ваша свобода чертова сообщает о голодовке. Но приходит в барак кум со всей охраной и говорит, глядя в сторону: я не спрашиваю, кто. Вы мне, пожалуйста, скажите. Нет, не 62-й, конечно, это 68-й год. Старые надзиратели, те, которые со сталинских времен, или новые? Кто коррумпированно передал информацию? И был такой, он, собственно, и ныне здравствует, Виктор Фульмахт, который говорит ему: ну, гражданин начальник, за 3 рубля старые, за 5 новые, А с 50 вы и сами письмо в Москву академику Сахарову отвезете. Вот вам контекст радио.
Нателла, всякий человек, который погружен в документы, долго работает над своей темой, у него время от времени такие стрелы через его голову, или во сне иногда ему снится название будущей книги. Вокруг чего вертятся ваши мысли? Как вы назвали бы ваш труд?
Вы мне наступили на самую больную мозоль, потому что, понимаете, много лет назад меня как-то попросили придумать название для фильма про поправку Джексона Веника. Я считаю, что я гениальное название придумала. God Bless Amendment. Когда я работала руководителем пиар-службы Еврейского конгресса, мы однажды придумывали название еврейской выставки. Я тоже считаю, что я придумала очень хорошее название «Черты оседлости». Вот пока такого момента истины не произошло. То есть американские законодатели в борьбе с коммунизмом – тоска зеленая. Будем считать, что это самая главная проблема. Пока яхта не названа, она и не плывет.
Будем считать, что это самая главная проблема стоит перед вами. Желаю успехов.
Спасибо.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» вы слушали передачу «Жизнь и приключения одной поправки. Американские законодатели в борьбе с коммунизмом». Нашей рассказчицей была журналист и автор-исполнитель Нателла Болтянская. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Город спит, как будто бы в темноте. Руки улицы распластал. Крысолов, давай уводи детей, пока день беды не настал. Пока боли нет, пока дремлет зло, пока новый день впереди. Пока спит отчаяние, крысолов, уводи детей, уводи. Уводи детей хоть на край земли, и во след им взглянуть не сметь. Уводи, пока их не увели в школьной форме в строю на смерть. Уводи, хоть выплаканы глаза, в самый лучший внешкольный класс. Но не все края, где спортивный зал превращается в вапель-плац. Уводи детей от знакомых стен, развороченных пополам. Уводи от месива душ и тел, от беспомощных пап и мам. Уводи и тех, кто остался жив, уводи скорей, не щади. Им не надо слушать, как заблажит чин в погонах на площади. Им не надо ненависти чужой, на себе познавать закон. Им нельзя стыдиться, мол, ты живой, почему же ты, а не он? Уводи детей в незнакомый мир, где ни властны, ни кровь, ни ложь. Крысолов, ну что же ты, черт возьми, свою дудку не достаешь?
Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем, выясняем с представителями поколений Y и Z, ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.